Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о великолепной, просто блистательной книге, вышедший совсем недавно в издательстве «Академический проект» в жанре «Интеллектуальная биография». Понимаете, какая вещь? Существуют художественные биографии. Существуют биографии-монографии. То есть то, что пишет академический ученый, отрабатывая источники, стремясь дать всю полноту фактов, со ссылками, со всем научным аппаратом. Интеллектуальная биография лежит на перепутье, то есть здесь есть кое-что от качеств издания номер один и кое-что от качеств издания номер два. Это, скажем так, научно-художественное издание, и у нас в литературе нашей и в исторической науке очень мало людей, которые хорошо умеют работать в жанре интеллектуальной биографии, считанные единицы, но уж если получается, то это истинный бриллиант. Вот передо мной книга Ольги Игоревны Елисеевой «Николай I. Последний рыцарь Европы». Книга сделана человеком, который имеет степень кандидата исторических наук и несколько десятилетий опыта работы с источниками по русской истории конца 18-го, первой половины 19-го столетия. Ну, то есть приблизительно от Екатерины II до Николая I. Этот опыт у Ольги Игоревны выразился и в монографиях, И в биографиях в серии «Жизнь замечательных людей», знаменитая серия издательства «Молодая гвардия», и в исторических романах, посвященных различным персонажам русской истории того времени. А вот теперь книга, которую, ну, в какой-то мере, наверное, можно назвать итоговой. Она важная, она важна не только для творчества самой Ольги Игоревны, человека достаточно известного, она важна для русской истории, потому что она есть явление этапное. И хорошо бы начало эпохи Николая I в школе изучали по этой книге, а не как-нибудь иначе. Прежде всего, книга сделана великолепным русским языком, повторяю, профессиональным историком, который знает свое дело. Ну и важно следующее. Дело в том, что на протяжении 200 лет в русской исторической литературе копятся мифы о Николае I, о его семье, о его окружении, о путче на Сенатской площади в декабре 1825 года. Я имею в виду о мятеже, который сотворили люди, впоследствии поименованные декабристами, и напластований разного рода лжи, искажений, мифологии на этом важном узле русской истории колоссальное количество. Постарались когда-то родственники, мужья, жены, дети, знакомые декабристов. Постарались впоследствии историки либеральные, историки революционные, а в советское время так и вообще был создан какой-то невероятный романтический культ вокруг предателей Отечества. И отличнейшие фильмы, красивые романы, тем более биографические труды, обращенные к жизни декабристов, они в очень значительной степени обманывали нашего читателя и нашего зрителя, рассказывая ему, до чего благородная, просто бесконечно благородная, без единого пятнышка была жизнь этих людей, и какое зло створил тиран, император, который взошел на престол, расстрелял картечью благородных людей, заточил их в тюрьму, отправил на виселицу и так далее. Ольга Игоревна аккуратно, шаг за шагом, деконструирует всю эту ситуацию. И обнаруживает то, что весь этот пантеон сияющего, но фальшивого благородства на самом деле Авгиева конюшня, где урод на уроде. И, в общем, люди эти, которых так превозносили в советское время, оказываются бесконечно далеки от христианства, то и прямо ему враждебны. Настроены на то, чтобы совершить военный переворот самыми жестокими методами, в том числе с помощью убийства царя и всей его семьи. Там достаточно много народу пришлось бы положить под нож, они были готовы. И, кроме того, они выводят на площадь солдат, которые очень мало понимают, что происходит, но подчиняются приказам своих офицеров. И именно этот шаг впоследствии сделал необходимым борьбу вооруженную, то есть ту же самую картечь. Это ужасно. В рамках следствия и суда над так называемыми декабристами, как показывает Ольга Игоревна Елисеева, Николай I проявил твердую волю, ясный разум и христианское чувство милосердия. Представьте себе, когда в огромном мятеже задействованы сотни людей. Не так уж много заводил, но их хватает. Мы помним, что стрелять-то первыми начали декабристы, убивать, рубить офицеров и генералов начали декабристы. Смерть за государя Отечества принял от них генерал Милорадович, герой войны 1812 года. Стюрлер, еще несколько офицеров в полках, как в Петербурге, так и на юге, пострадали от них, получили тяжелейшие ранения. И, в общем, все это как-то в советское время особенно не педалировалось. Но не душегубы, не убийцы. Вот только этого пристрелили, этих рубили, резали. Но давайте не будем на этом останавливать внимание. А останавливать внимание стоит. Вы знаете, история — это не мальчишеская драка, но в ней очень важно понимать, кто первый начал. Так вот, несмотря на то, что Николай I защищался, защищал отечество, христианство, порядок в своей стране, он был необыкновенно милосерден. Ему подали итоговый документ от Следственной комиссии, в соответствии с которым несколько десятков человек должно было принять смертную казнь. Как вы все помните, я в этом уверен, еще из школьного курса, смертную казнь приняло всего 5, потому что остальным Николай I облегчил их участь. Он же отменил четвертование, он же очень многим заменил каторгу на Кавказ. То есть, иными словами, дал возможность впоследствии, выслужившись, реабилитировать себя. И здесь он шел по пути склеивания общества, по которому прошла страшная губительная трещина. Будучи милосердным человеком, будучи человеком, который не хотел идти по трупам, по крови, декабристы хотели, царь нет. Николай I простил все, что только можно простить. И всем, кому можно было вообще избежать ответственности, он дал избежать ответственности. Не потому, что он добренький и блаженненький, а потому, что он думал о благе общества. Общество не должно быть разорвано. Общество должно пережить страшную травму мятежа и продолжать жить дальше, залечивая это глубокое ранение. Ну и за время царствования Николая I фактически это ранение было залечено. Очень хорошо показала Ольга Игоревна, что Николай I столкнулся с крайними затруднениями в начале своего царствования не только в той сфере, которая касалась декабристов. Наполеонские войны и впоследствии очень долгое восстановление страны и огромный объем внешнеполитических дел не дали его старшему брату, государю Александру I, навести порядок в стране. А страна утопала в коррупции, взяточничестве, крайней жестокости к крестьянству, к разорительным поборам со стороны чиновничества. И Николай I честно взялся вытягивать этот воз, и он действительно инициировал целый ряд расследований, целый ряд процессов, в результате которых иногда после нескольких месяцев, а иногда и после нескольких лет следствия, но все-таки виновного ловили и наказывали. И наказывали жестоко, публично, так, чтобы другим было неповадно. Коррупция исчезнет только в раю, дамы и господа. Не ждите иного. Каким бы ни был общественный строй, а коррупция – это просто-напросто отражение греховной сущности человека. Но можно приструнить коррупционеров, взяточников, казнокрадов, можно дать им по рукам, можно посадить, можно наказать. И тем самым дать острастку всем остальным, дать им понимание того, что безнаказанности в этой сфере не будет. Ну, государство, оно же должно заботиться о том, как живет народ, чтобы его не грабили, а чтобы лица, которые не имеют отношения к государственным деньгам, не присваивали себе их. Это нормально, это правильно. Вот Николай I был в этом смысле нормальным правителем, который наказывал взяточников, коррупционеров, казнокрадов и иных уродов, которые получали корысть от страданий подчиненных им людей. Ну и, наконец, знаменитое третье отделение, которое создал Николай I. Маленькая организация, очень маленькая, значительно уступавшая в количестве сил европейским своим коллегам и выполнявшая чрезвычайно разные, разнородные, можно сказать, роли, помимо того, что она следила за ростками мятежа в обществе и наказывала там, где, в общем, этот росток поднимался от земли. Она занималась очень большим количеством дел, связанных с должностными преступлениями, с тем же казнократством, с той же коррупцией. И вплоть до того, что к следствию и наказанию виновных привлекались армейские чины, безусловно, верные государю и, безусловно, не поддающиеся соблазну получить из рук щедрых взяточников хороший такой мешочек с золотыми червонцами. Третье отделение занималось и этим. И слава богу, что оно возникло. У нас спецслужбы в России существуют с давних пор. Честно говоря, мне приходилось держать в руках документы, относящиеся аж к 16-му столетию, говорящие о том, что и тогда эти службы существовали. В 17 веке был приказ тайных дел, но вот спецслужба в смысле контрразведки, политической полиции возникла именно при Николае I, 1826 год, и нынешняя наша Федеральная служба безопасности, она наследует третьему отделению, а не чему-либо другому. Ну что ж, вот я всячески рекомендую вам книгу Ольги Игоревны Елисеевой. Я напоминаю ее название — «Николай I. Последний рыцарь Европы». И кому хочется знать свою историю не по учебникам советского времени, пожалуйста, потрудитесь ее найти и прочитать, потому что это расставит исторические факты по своим местам и собьет с них плесень, которая была нанесена небрежным идеологически заряженным отношением в 20-м столетии. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господь, будь праведный, ты будь нечист.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Этот выпуск мы решили составить из весенних музыкальных произведений. Времена года вдохновляли многих композиторов. У нас уже звучала осенняя и зимняя музыка из циклов Вивальди и Чайковского. Весна идет, и мы продолжаем свои встречи с узнаваемыми мелодиями. Сперва послушаем фрагмент концерта для скрипки с оркестром номер 1 ми-мажор Антонио Вивальди, известный под названием «Весна». Музыке предшествует сонет. «Весна грядет, и радостною песней полна природа, солнце и тепло, журчат ручьи, и праздничные вести зефир разносит точно волшебство. Вдруг набегают бархатные тучи, как благовест звучит небесный гром, но быстро иссякает вихрь могучий, и щебет вновь плывет в пространстве голубом. Цветов дыханье, шелест трав, полна природа грез. Спит пастушок, за день устав, и тявкает чуть слышно пес. Пастушеской волынки звук разносится, гудящий над лугами, и нимф танцующих волшебный круг весны расцвечен дивными лучами. Thank you. Если весна Вивальди уже явно поздняя, цветов дыхания, шелест трав, то Чайковский приглашает нас в апрель, когда наша русская весна еще только вступает в свои права. Об этом говорится и в стихотворении Аполлона Николаевича Майкова «Подснежник», которое Чайковский предпослал своей фортепианной миниатюре. «Голубенький, чистый подснежник цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином». Теперь послушаем еще одно любимое и знаменитое произведение. Его название не связано с весной, но зато связано с одной из самых ранних весенних птиц, чье пение начинается чуть только сойдет снег. «Между небом и землей песня раздается, неисходной струей громче-громче льется. Не видать певца полей, где поет так громко над подружкою своей жаворонок звонкий. Ветер песенку несет, а кому не знает, та, кому она поймет, от кого узнает. Лейся ж, песенка моя, песнь надежды сладкой, кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой». Вы, конечно, узнали стихотворение Нестора Васильевича Кукольника «Жаворонок». А Михаил Иванович Глинка написал на эти стихи гениальную музыку. Вот как она звучит в фортепианном переложении, сделанном Милием Алексеевичем Балакиревым. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72 и 92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры, маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. fm7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Поите имя
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, православная ярмарка «Звон колоколов» будет проходить с 24 по 29 сентября на новом месте. Это универмаг «Московский», проезд метро «Комсомольская», адрес – Комсомольская площадь, дом 6. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Еще раз повторяю, дорогие братья и сестры, что православная выставка-ярмарка «Звон колоколов» переехала и будет проводиться теперь на новом месте. Это универмаг «Московский». Метро «Комсомольская», Комсомольская площадь, дом 6. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на православной выставке ярмарки «Звон колоколов» с 24 по 29 сентября.
Дорогие друзья, возлюбленные наши слушатели, братья и сестры, мы каждый день стараемся напомнить вам о всех способах продолжить наше существование, то есть пожертвовать нам. Все эти способы размещены на нашем сайте. Но сайт – это же не просто платежное средство. Это еще одна возможность нас слушать, и слушать в отличном качестве, в интернете. Можно скачать в интернете наше приложение «Радонеж» и слушать там в высочайшем качестве. Говорят, вот в машинах слушают FM. Мы то же самое можем сделать. Сейчас по всей Москве 4G. То есть интернет в машинах всюду. Вы включаете приложение – потом через Bluetooth соединяйтесь с магнитолой в вашей машине и дальше слушайте нас по всей Москве и дальше, там, где есть интернет. Итак, не забывайте, что можно нас слушать через интернет, через наш сайт. Сайт – один из самых мощных информационных продуктов Русской Православной Церкви, да и вообще в России сейчас. Самый интеллектуальный ресурс. Пожалуй, другого и нет-то сейчас в России. Там же не только аудио, все наши записи, архивы за десятилетия нашей работы. Что хотите, зайдите и вы слушайте и любимых ваших батюшек, которых вы слушали когда-то, и тех изумительных молодых авторов, которые сейчас у нас в эфире. Один другого лучше. Это всегда высшие стандарты русской православной духовной жизни. Слушайте и учитесь, даже, как отец Амвросий говорил, чтобы вы были камертоном, чтобы люди научились слушать вот эту самую интонацию правильную православной жизни. Так что слушайте нас через сайт «Радонеж» в интернете, через приложение. Там же громадное видео хостинг у нас. Вы нас можете видеть, есть стрим ТВ. ВКонтакте, пожалуйста, заходите, там тоже мы выкладываем лучшие наши программы. Так что все богатство интеллектуальной и духовной жизни, которое мы насобирали, как те пчелки в течение 30 лет, кто уже далече пчелы, кто уже наплодили маленьких пчелок, и они все равно приносят свой чудесный мед сюда, нашу радиостанцию. Это действительно мед премудрости Божией, которым мы все радуемся и пользуемся, этим же и живем, этим же медом и питаемся, и душа наша живет именно этим, ничем другим. Поэтому не надо думать, что на само как бы это радио «Радонеж» так и продержится в эфире. Вот опять у нас миллион задолженности. Ну и как мы будем дальше существовать? Пожалуйста, еще раз прошу вас серьезнее отнестись к нашим нуждам, потому что это нужды не редакции «Радио Радонеж», а это необходимость обеспечить духовную жизнь всех нас с вами. Храни вас Господь!
Паломническая служба приглашает слушателей «Радио Радонеж» в Иерусалим, Вифлеем и Назарет с 24 сентября по 1 октября. Прямой авиаперелет из Москвы. Для слушателей «Радонежа» скидка.
Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые и тщеславные, молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Игумен Никон Воробьев.